Сегодня у нас 388 занятие цикла. И мы будем продолжать тему, которую развивали уже на последнем двух занятиях. Сначала мы делаем некоторое развитие концепции Хохма Бина Дат. Потом двинемся дальше. Сегодня пойдет речь вот о чем. Каким образом Хохма Бина Дат связаны с тремя качествами Акодеш Борух Ху, а именно Хесед, Дин и Рахамим. Там и там три. Вот мы видим, что есть определенная между ними тесная связь. Чтобы установить эту связь, значит, сначала надо понять то, что люди думают, что не знают. Люди думают, что не знают, что такое Хесед, Дин, Рахамим. Об этом сначала пойдет речь. На ясность, что это такое. Начнем с Мидас, с качества Хесед. Человек делает хорошее один другому. Один другому делает хорошее. Он отдает от себя, может быть, денежная помощь, помощь знаниям, делится знанием, время свое тратит, ощущает больного, разные виды давания. Это у него есть качество Хесед. Есть качество, вот внутренняя сила, которая воплощается в разные действия. Тут одного типа хесед, есть другой тип хесед, другой тип хесед. Да, давание происходит абсолютное, то есть, знаешь, как тут конкретное действие облечено. Просто давание, пример в человеке. Нешама и гуф ушает тело, он берет целую жизненную силу. Души. Душа дает. Вот эта сила от души, жизненная сила от души, животной души, распространяется по всем органам тела. Без исключения в равной степени. Хиспаштус, распространение. Ну, два вида хесед. После того, как мы оценили, что это качество означает между нами, у людей, теперь посмотрим наверх, как там дело обстоит. То же самое. У Всевышнего есть, ну, то, что мы привыкли считать, своему народу, вывел из Мицраим, стулья пулем, масса вещей. Человек в своей жизни тоже может проследить это и вмешательство. Для одного типа хесед, другой тип хесед, он просто питает творение, шефы, жены силы дает. Так душа питает гуф, тело. Не было бы этого питания, тело бы, значит, пошло бы в ящик. Не было бы шефа, это сверху от творения, ничего бы здесь не было. Это вот хесед. Он дает себя творению, в частности. Все не сводится к конкретным каким-то действиям. Это полное, так сказать, общее давание. Теперь дин. Дин это переводится как суд. Судит. И имя Всевышнего, которое отвечает этому качеству, как известно, это имя Луким. Действительно, в Хумаше есть несколько псуким, которые, когда речь заходит о даёнем, о судьях, и конкретном суде народе, там используется вот это имя Луким, хотя имеется в виду судьи, люди. С другой стороны, в первом перек Пятикнижия слово имя Луким, Дин, рядом с сотворением мира. Там никоим образом речь не идет о том, чтобы кого-то судить. Творения еще не было, никого судить еще никто не успел провиниться или получить заслугу какую-то. Тем не менее, начиная от первого дня до седьмого, имя Луким, значит, это имя Луким, суд, ну, в смысле, имя Луким, Дин, входит за рамки обычного суда. А вот конкретное судопроизводство – это частное проявление этой общего качества Дин. По сути, Дин – это не суд. Это вот какое-то качество Творца, которое мы будем выяснять, в чем его смысл, как про хесед мы поняли, в чем смысл этого давания, в чем смысл дин этого качества. Вот об этом сейчас пойдет речь. Но это не суд. Вот первое. Вот что это за качество такое. Мы много раз уже говорили про это. Настолько это вещь важная, настолько глубокая, что не помешает еще раз послушать про это. И осветятся какие-то дополнительные моменты, которые в прошлые разы не были выяснены. Есть пасук «Время брит мила» для Авраама Авину. Акодеш Борух Ху явился к нему и сказал такие слова. «Ани кей шакай». Я, Кирилл — это одно из имен, Шакай — это второе, другое имя. Вот обозначает. Мы имеем два имени, Кирилл и Шакай. Что эти имена значат? Ришлокер дает объяснение, это Гемора Хагига. Это такое объяснение. Они, Хакодеш Борух, они, я, Амарци, Леойлам, дай. Я сказал, Всевышний говорит, для мира, для сотворения, дай, достаточно. Это обозначает. Творец сказал творению достаточно. Что он имел в виду? Это непонятно, Ришлокер ничего не объясняет больше. Но, чтобы понять вот это, что он имел в виду, надо посмотреть, а что было написано перед этим в Геморе. То, что он сказал, это просто продолжение той мысли, которая была уже высказана раньше, ее высказал Рав. То было сказано. Рав говорил примерно следующее. Значит, Шамаем, мир, был в состоянии жидком, лах, жидкость. И Хакодеш Борух Ху крикнул, окрикнул, окрик сделал такой, и мир застыл, пал твердо. Загадка. А еще перед этим было сказано о раке, о небосводе. Вот в роде створения мира было сказано, что создал Бог раке небосвод, который отделял верхнюю воду от нижней воды. И там тоже Гемора говорит, что вот эта ракея появилась как оклик Всевышнего. Вот появилось это застывание. Хотя сейчас она связана с именно небосводом, ракея. Такой небосвод. Ну, если так подумать, Саша, такой небосвод. Походишь вечером и видишь звезды и луну. Где? На небосводе. Вот что такое небосвод. Это физическое представление о небосводе. Это вопрос. Что такое небосвод? Вот когда Хумаш говорит ракия, это что такое? Интересный вопрос. Вот как-то, вращаясь в рамках этих трех идей, про небосвод и этот оклик, про то, что было это мягкое, как бы жидкое, стало застывшим. Потом вот эта идея про Аники Эль-Шакай. Эти три момента в Геморе помог нам понять, что такое Мидас Дин на самом деле, и что такое ракия, что значит небосвод. Значит, объяснение дается такое. Значит, начнем с Ришлокиш. Ани Кейл Шакай. Кейл – имя. Что оно обозначает? Оно обозначает хиспаштус – распространение шефа. Вот когда идет Ирсен, тогда вот используется это имя. Дальше сказано Шакай. И Ришлокиш объясняет, что вот мир, ему было сказано «дай, достаточно». Значит, вот шло это распространение шефа, это имя Кейл. Дальше появляется «достаточно», «дай». «Дай» – это «достаточно». Вот взялся это «дай». А вот имя Шакай, если первую букву убрать в сторону, останется как раз это слово «дай», «достаточно». Вот смысл этого имени. Положить границу. Было распространение, Мидас Хесед, мы выясняли. И сказано «остановка», «ограничение», «дальше не надо». Это делает имя Шакай. Мы сейчас проникаем в смысл имен Творца. Что я делаю? Вот, если мы посмотрим на первую букву, которую мы на минуту отодвинули в сторону, Шин, как она пишется? Три буквы ВАВ сходятся в одной точке. Три канала шефа. Вот получается, само слово, имя Шакай, первая буква указывает на распространение шефа, потом «дай», достаточно ограничения. Это сотворение мира. Сказано, сказал миру достаточно. Речь идет о сотворении мира. Ой. Вот мы видим отсюда, что возникает для этого распространения Мидас Хесед некоторые ограничения. И вот это то, что было в первые семь дней творения. Это имя Луким. Оно там фигурирует. Имя Луким – это Дин. Поэтому мы получаем, что свойство Дин – это вносить ограничения. Раз, два и три. Три ступени. Имя Шакай, оно, как мы видели, несет концепцию «дай», ограничения на шеф, на шин. Это сказано для сотворения мира. Это остановка была, ограничение. Сотворение мира – это имя Луким, это Дин. Вот ты получаешь, Дин действует, как он дает ограничения. Удин Есемия Луки, вот мы еще видим, Шакай тоже Медоздин. Дальше здесь есть такое подводное течение. Это не просто остановка, не просто ограничение, а нечто гораздо-гораздо большее. В чем суть? Кто добавляется к этому ограничению? Смотрим на слово «дай», которое значит «ограничение». Что это за слово? Там две буквы. «Дал» – это «ют». Это какое слово, переставить буквы? «Яд» – «рука». Какое назначение руки у человека? Ну, разные есть назначения, но в частности, можно писать картину. Рукой пишет картину. Может там создать хлебушек из печи. Руками. Рука предназначена для действия. Таким образом, Мешакай отвечает не просто за остановку, а такую остановку, которая что-то творит. Один предмет, второй, третий. Все творение было создано. Много чего было создано. Многообразие, которого нет конца. Почему? Чтобы была остановка и преобразование в какую-то форму. Тех преобразований в какую-то форму их множество. Это вот Медоздин. Это второй аспект Медоздин. Остановка, которая загоняет шефу, который идет, не просто останавливает, а в какую-то форму. Например, ну, на нашем простом примере. Есть вода, символ шефа. Лью воду в чашку. Вода заполняет чашку. Ограничение для воды – вот эта чашка, вот эта форма. Это ограничение. Дальше я облить не буду уже. Дополню. Просто это вот чашка, мог ли в стаканчик, тарелку, в кастрюльку. Это разного типа ограничения. Это вот то, что делает Медоздин, это и сотворение мира. В этом суть Медоздин. Это ограничение шефы, хесед, когда создаются разные формы. Раз это суть Дин. Мы увидели это из того, что вот написано в Пятикнижии, сами не придумывали, именно это и сказано при помощи Гемора. Судопроизводство – это тоже Дин. Это частный случай Дин. Почему? Что такое судопроизводство? Вот есть какие-то факторы. Судья их собирает вместе и выносит вердикт на основе того, что он собрал. Есть создание чего-то нового. Чашки там, тарелки и прочее. Это конкретный случай, связанный с судопроизводством. Но суть та же самая. Берется какой-то input, вход, и загоняется в какой-то закон, вердикт. Именно здесь. Но суть, конечно, не в судопроизводстве, а вот в сотворении мира, в этом ограничение и форма. Ограничение в виде формы. Вот концепция Медоздин. Ракия. Басвод. Речь Ракия. Смотрите. Есть пасук у царя Давида, который выражает эту концепцию, про которую мы сейчас говорили. Давид сказал: «Ойлам хесед и бона». Мир хесед будет построен, дословный перевод. Вот есть строительство мира, Дин, как мы выяснили. Хесед, с помощью хесед. И есть шефа, который идет, она будет, это хесед, загоняется в определенную форму. Это и есть строительство. Почему-то Давид сказал, здесь будущее время будет построен. Это уже загадка. Если у нас будет возможность, мы либо в конце этого занятия, может, на следующем к этому вернемся. Это интересный момент. Почему он употребляет здесь будущее время? Ну, пока пусть нас волнует, возвращаемся к тому, что есть. Теперь Ракия. Ракия возникла в небосуд во второй день. Первый день творения. Был Ойр, свет создан, это Хесед. Второй день. Ожидается, что Медоздин уже. Чтобы Хесед мы имеем. Теперь что надо делать? Надо на Хесед накладывать ограничения, чтобы что-то построить. Хесед – это первый день, Ойр, свет. Второй день – вот есть это ограничение. Как без него? Иначе ничего не получится просто. Задумал творец строить, так он должен, вот, начал с хесед. А что следующая ступенька? Конечно, Дин. Ничего не будет выстроено. Вот в этот второй день, который отвечает Медоздин, создается ракия, небосвод. То сказано, чтобы отделять одно от другого. Вот возникло разделение. Было целое, возникли части. И строительство. Из разных частей что-то можно составить. Из целого нечего составлять, оно же целое. Концепция разделения возникла во второй день. Это свойство Дин. Она ограничила, между прочим, верхнюю воду. Вот ты дальше вниз не пойдешь. За ракию тебе не спуститься. Нижняя вода. Ты не подымешься выше ракии. Есть вот ограничение. Просто разделение. Ограничение. Медоздин. Дальше. А где вот второй аспект Дин? Это формирование. Придание формы. что было сказано в четвертый день. Всевышний создал звезды, луну и поместил их, и солнце, и поместил их на раке, на небосвод. Не надо думать, что ты вот вышел вечером погулять там с кем-то и смотришь, вот это то ракея, которая написана в Пятикнижии. Не про это написано, конечно, но что имеется в виду? Вот четвертый день поместил звезды, светило, луну, солнце на ракея. Такое звезды. Полное светило, исправление шефа. Сколько их? Очень много. Звезд на небе очень много. Почему? Что очень много каналов шефа. Что этими каналами шефа надо так создать творение, которое многообразно. Звезды – это каналы шефа, которые создают творение. Все, что под ними, это вот то, что создано. Майса Береш. И где эти звезды, которые творят, шефа, из которых творится? О, они в раке, на небосводе. То, что творится, это есть ограничение при помощи формы. Но корень этого в небосводе. Туда он их поместил, там корень. Мы отсюда видим, что раки – это не просто ограничение, разделение. Это еще шойреш, корень для формирования. Почему? Потому что в раки вот помещены все эти звезды, как у нас сказано, четвертый день. Они уже вот творят. Это шефы, которые идут с неба, с Творца к творению. Вот мы видим, что такое ракея. Это определенная сила, которая создала Хакодеш Боруху во второй день сотворения мира, которая является олицетворением Мидас Дин. Каким? Она вносит разделение, ограничение и формирование для шефа. Вот что такое небосвод. Это определенная сила, которая была создана, которая была вот тогда создана, еще она тоже действует. Ракея по-прежнему там вот это существует. Это одно из проявлений Мидас Дин. Как мы это узнали? Вот мы выяснили, что такое Дин. Посмотрели на ракею, только не глазами, как вот смотрят там художники, например. Лишь. А вот с точки зрения Торы, мы видим, совпадает. Вывод. Ракея – это одно из проявлений Мидас Дин. Посмотрим на буквы слова ракея. Что они нам скажут? Я ожидаю увидеть подтверждение того, что сейчас говорилось на занятии. То есть посмотрим, так это или нет. Почему этого ожидаю? Потому что слова иврита – это не слова английского или русского, или еще какого-то там китайского. Они отражают идеи, буквы отражают идеи. Если ракия, вот такие буквы выбраны для той силы, про которую мы только что толковали, значит, эти буквы как-то связаны с этой идеей. Посмотрим, как. То есть это наверняка мы найдем. А просто только надеть правильные очки и увидеть. Очки у нас правильные. Будем смотреть. Первые две буквы слова ракея. Рак. Рак зе. Только это. Это ограничение. Попали в самую точку. Он говорит, что ракея – это Мидас Дин в своем корне, которое есть ограничение. Вот, пожалуйста, первые две буквы про это говорят. Рак. Только. Посчитаем гематрию слова этих двух букв. Вместе 300. О, это буква Шин. Это шефы. Уже в первых двух буквах заложено. На что идет ограничение? На шефу. Такой язык. Сная. Дальше. Следующая буква – буква Ют. Ну, когда мы разбирали концепцию Бина, слово мы разбивали на две части. Ют – Кей и Бет – Нун. Бет – Нун – это Бет. А Ют – Кей в этом имени – это первые две, в этом слове первые две буквы имени Ют – Кей – Бет – Кей. Известно, что буква Ют относится к хохме, качеству. Барзак называется хохма. Ну, сейчас нам придется сделать небольшой скачок, что мы будем сейчас использовать то, что будет сказано через минут 10 на занятии. Мы будем читать, что вот хохма – это тоже распространение шефа. Почему мы это увидим? Вот третья буква в слове ракея – Ют. Она говорит, на что наложено ограничение. На Ют, на шефу. Как первый двух ограничения. Следующий буква говорит, на что накладывается на ограничение. У нас еще одна вещь подвисла. Должно быть не просто ограничение, а формирование. Последняя буква слова ракия – Айн. Айн – это 70. Семь – это семь сил, которые творили мир, то есть создание всех этих форм. И Айн отличается от семи тем, что это 70 – это корень, это уже восьмой уровень. У нас там несколько раз было на занятии. Айн – это корень этих семи сил на восьмом уровне. Можно получается, что в Иракии последняя буква Айн, она отвечает за это многообразие, только не в плане самого многообразия, семи творения, а в плане его корня, 70, восьмой уровень. Это мы и говорили, что Иракия – это не просто сотворение формы, это корень для сотворения. Там есть концепция ограничения рак, что именно ограничивается Юд Шефа, и вот эта концепция формирования Таин 70. У множества народов на Земле 70. Множество обозначает число 70. Это не в плане, вот мы сейчас начнем пересчитывать, возьмем там справочник по географии читать. Нет, на духовном уровне, в Торе, 70 – это вот многообразие творения. Мы видим, что слово «ракея» таки, да, действительно обозначает эту концепцию Дин в преломлении, о котором шла и речь. Буква это показывает однозначно. Есть еще одно подводное течение. Почитаем гематрию слова «ракея». Рейшкуф – это 100, Юд – это 10, и Айн – 70. Вместе 380 получается. Это гематрия слова «Мицраим». Что это обозначает? Мицраим – это та, которая связана с Маем, с водой. Нил орошает землю. Это концепция воды. Но! Это хорошо. Это Шефа, который идет. Но! Мицраим – это Галут. Это первый Галут, это корень всех Галутов. Оттуда все Галуты выросли. А что такое Галут? Это ограничение Шефы по максимуму. Один, который принимает эту форму ограничения, но в очень-очень большой степени. Конечно, геном хуже. Но есть разные явления Галута, и они далеко неприятны. Хотя в Галуте жить можно, мы живем. Так вот, что получается. Ракия 380, и Мицраим, Галут 380. Идея в чем? Есть Шуиш, там это ограничение, второй день творения Ракия. Но это уже начало того, что будет в конце, внизу, глубокого Галута, первого Галута, Мицраим. Тоже ограничение, но уже по максимуму. Чисто показано интересное такое взгляд на Ракия, на Галут, на Мицраим. Да, Ракия там наверху, ну хорошо, если его не будет, так не будет творения. То есть Меолот. С другой стороны, если иди по линии вот этого сужения, ограничения, раздробленности, создание формы – это раздробленность. Хорошо, какой жбор холодный мир раздроблен, файн. Дальше люди начинают стараться, они дробят больше. Получается махлокет всякие. Одна группа, а в нем 10 течений. Это же дробление знаком минус. Ситра Ахра дробит. Она ненавидит цельность, гармонию. Как свинья любит лужу грязную, так ситрах любит раздробленность. Вот это то, что мы имеем сейчас, в той стране, в которой мы живем. Гуляет спокойно по пространству. Ракия в том виде, в котором она сейчас оказалась. Ну, та тоже есть, существует, это никуда не денется. Но вот это второй, так сказать, аспект. Хорошо. Это вот мы выяснили, что такое Мидас-Дин. Заодно познакомились, что такое небосвод. Теперь попробуем установить соотношение между Хохмой Бинадат и Хесадин Рахами. Дин, ну мы вот много говорили про это, создание форм с ограничением. И на прошлом занятии мы разбирали подробно, что такое Бина. То же самое, по сути. Берется строительный материал, это Хохма и предоставляет. Из этого формируется новое понятие. Такое формирование нового понятия. Понятие, оно под небом, правильно? Мы живем, вот небо над нами, на земле. И царь сказал Шлома Хамелах, нет ничего нового под солнцем, Каэлла. Но все понятия, к которым мы приходим, все правильные понятия, правильные, они уже написаны там наверху. Глупости люди от себя добавляют. Но если правильно, что пришел к правильному результату, это уже есть наверху, ты просто открыл. Открыл какой-то закон верхнего мира. Симулировал вот на этом земном пространстве, в котором имеешь дело. Это и есть Мидас-Дин, сотворение всех этих понятий. И Бина – это вот освоение этих понятий. Дин из чего строит? Из Хесед. Ограничение на Шефу идет. Бина, она оперирует Хохмой. Строительный материал для Бины – это Хохма. Кирпичики, из них складывается домик. Мы видим, что Хохма похожа на Хесед, а Бина похожа на Дин. По сути, это и есть. Мы отвечаем на тот вопрос, который задали в начале. Как связан Хохм бин Даат с Хесед дин Рахамим? Мы уже устанавливаем эту связь. Не просто вот назвали, а мы подошли как бы изнутри, разобрали, что такое бина, это прежнее занятие, что такое дин, что такое хохм, что такое хесед. Пришли вот к этому результату. И то, что вот мы уже как-то использовали подтверждение из гематрии про то, что хохм это хесед. Так, если со стороны посмотреть, ну, какая связь хохм и хесед, разные вещи. Числа показывают, что вот это на самом деле не разные вещи, а то же самое. Значит, хохма – это буква «Юд» в имени Творца. Это известно из тайного учения. И мы на занятиях, когда разбирали слово «бина», к этому пришли. Так, хохма – это «Юд». Сколько букв в имени Творца? 4. «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». Каждое, еще что есть у Творца, если вот его имя расписать, как оно пишется, то получится тоже 4 уровня. 1, 2, 3, 4. И верхняя строчка будет отвечать букве «Юд», вторая строчка буквы «Эй», третья строчка буквы «Вав», а четвертая строчка буквы «Эй» снова. То есть это понятно, очень просто. 4 буквы, 4 уровня, и вот, соответственно, верхняя «Юд» и по порядку букв имени. Вот первая строчка из этих 4, она будет как, значит, «Юд», это «Юд», «Вав», «Далат». Вторая буква имени это «Хей». Расписан как «Хей» и «Юд». Третья буква имени «Вав». Как она читается? Вот роспись такая «Вав», «Юд», «Вав». И здесь последняя снова как «Хей» и «Юд». Это верхняя строчка из этих 4 имен. Если мы просуммируем все эти буквы, которые получились, то есть почитаем гематрию этой верхней строчки, верхнего имени, получится число 72. Кто хочет дома, может заняться, это простая арифметика. 72. Теперь посчитайте гематрию слова «хесед». Какое число получится? Знаете, как «хесед» пишется, быстро сосчитает. «Хед» первая буква – это 8. Потом «самых» – 60, 68. И «далат» – 4. 72. Так же, как у этой верхней строчки, так же, как у этой буквы «ют», которая отвечает этой верхней строчке. Это «хохма». Мы видим, числа показывают нам тот результат, который сами, в общем, не могли предположить, почему хохма есть хесед. А вот числа говорят, то же самое число, 72. Числа сказали, дальше можно вникать. А почему, в чем смысл на самом деле, почему хохма это хесед? Это уже надо уходить, так сказать, вглубь. И мы остановимся. Где-то вот там сказали, да, достаточно. Нам тоже в каких-то моментах надо останавливаться. Для этого две причины. Занятия имеют форму ограничения временную. Плюс не во все вещи можно, так сказать, вникать человеку неподготовленному. Поэтому есть ограничения. Что мы берем? Мы берем какие-то результаты из этого тайного учения. Их используем, это очень хорошо. Лучше понимаем, что происходит. Внизу и наверху. Вдаваться особенно глубоко мы не будем. Вот мы увидели, что хохма это действительно хесед. Дальше... А где Даат? Он должен попасть в Рахамим. Четвертого не дано, тут одно место осталось. Надо сообразить, почему Даат это действительно сопоставим с Рахамим. Для этого надо знать, что такое Рахамим. Знаешь, что такое Рахамим, не поймешь, почему Даат сопоставим с ним. Что такое Рахамим? Милосердие. Милосердие Творца. Что это такое? Человеческий пример. Видите, стол с кухни. Или этот можем. Вот этот можем. Да, так, значит, продолжаем. Человек провинился. Либо перед людьми, либо перед Всевышним. Ему положено за это, чтобы ему руку, скажем, оторвали. Какой правильный вердикт? Это Мидас Дин. Вмешивается Хесед и говорит, нет, нельзя такого. Хесед вообще не имеет сам по себе, там никаких ограничений нет, как свету, никаких сам по себе ограничений не имеет. Ладно, пусть живет дальше с этой рукой, пусть делает еще хуже, пусть у него рука останется. Как он может без руки? Что происходит? Один говорит руку, Дин, другой говорит, проехали, Хесед. Вердикт выносится такой, пусть у него два пальца оторвут и все. Это рахамим, это милосердие. Когда идет усреднение комбинации Дин и Хесед вместе, дальше комбинации могут быть совершенно различные. Может, один палец ее, значит, рука делается, или нога там вылезет. Это разные комбинации. По сути, одна и та же. Дин и Хесед и результирующее. Рахамим, это милосердие. Такое дат. Говорили, это вот есть хохма, есть бина. И дат – это результирующее этих двух сил. Их соединение. Мы видим, что дат – это действительно сопоставим с рахамим. Ведь та же самая. Значит, теперь подводим итог к этому путешествию Ремидот. Мы получили, что хохма, бина и дат сопоставимы с хесед, дин и рахамим. Что это означает, это сопоставление? Нет-таки сопоставления, вот мы все это выяснили. Но что это такое? Эти три качества, хесед, дин и рахамим, они охватывают абсолютно все. Хесед – это распространение шефа, дин – это формирование, рахамим – это усреднение. Это может касаться абсолютно любого создания, абсолютно любого закона, абсолютно любого явления. В частности, хохмабинадат. Хохмабинадат – это элементы, очень важные элементы творения. Качество Творца, качество человека, качество творения. Конкретные качества. И в них, как в любом другом, присутствует хесед-дин-рахамим. Но когда мы говорим, что хохма сопоставима с хесед, это значит, что в хохме вот эта мида хесед, она превалирует над дин. И в момент создания этого качества, а не ограничения и формирования, и уж тем более в момент функционирования. Хохма – это, она подчинена дин, не может быть распространение шефа этой хохмы не без ограничений. Вот сегодня на занятии я сказал, вот до сих пор дальше мы не пойдем. Ограничение разумное для хохмы, распространение знания. Но тем не менее, превалирует вот это распространение, хесед, это хохма. Что касается дин, там превалировать будет уже, в смысле, что касается бина, там будет превалировать дин уже, ограничение, формирование понятия. Хохма, она как строительный материал, не более того. Хесед как строительный материал, он для всех созданий одинаков. Формирование, это вот и есть дин, оно и присуще бина, вот это его характеристика главная. Точно так же и дат. И то, но превалирует рахами, бинация. Значит, это вот по поводу этих трех качеств. Теперь мы возвращаемся к геморе. Здесь сказано, что если человек идет против Талмид Хахам, который, то он теряет свою Тору. Один Талмид Хахам идет против другого, он теряет свою Тору. Это разбиралось на прошлом занятии. Дальше Гемора продолжает. Он теряет свою Неву, пророчество. Речь идет уже не о Талмид Хахам, а о пророке. Если пророк идет против Талмид Хахам, он теряет свое пророчество. Там мы понимали, как это связано. Значит, идешь против человека, в котором есть Тора, и игнорируешь в этот момент, что у него есть Тора. Если не игнорируешь, все в порядке. Игнорируешь, забыл про то, что перед тобой Талмид Хахам. Даже он провинился в чем-то. Ты его судишь так же, к нему относишь, как к другому, который совершил тот же самый поступок. Это неправильно. Правильно игнорировать с Хохмой. Это закон Рамбам написал. Видишь, дело с Талмид Хахам, с ним обращение должно быть совсем другое в суде. А вот он игнорирует. Игнорирует Тору. Тора, как мы выясняли, свойства в соединении с человеком. У него, вот у этого человека, который пошел против, игнорируя Тору, возникла эта сила, которая отрицает это соединение, забыл, что перед ним Талмид Хахам. Тогда ему придется поплатиться своим собственным соединением. Его собственные Торы с ним самим. Он это проигнорировал, создал силу, которая мешает этому соединению. Ну, когда мы говорим про Талмид Хахам, понятно, почему тут пророк? Там эта схема уже не будет работать. Пророчество никаким образом не связано с Торой. Да, иметь пророчество надо быть знаком Тора. Тем не менее, Гемора сформулирует, теряешь пророчество. Это непонятно. И даже непонятно, с какого конца подступиться к этому. Гемора приводит подтверждение из Танах, которое прольет свет на вот это все. Это история про пророчицу Девору. Была такая в Израиле. Она была и судьей, кстати. Тогда женщина могла быть судьей. Сейчас это вообще непредставимо в еврейском суде. Народ судил. Но она была пророчицей. Очень, значит, специальная душа была. И была история такая. Одно из порабощений, подчинений народа для каким-то местным.
И значит, платили дань, там всякие неприятности были. Дебора сказала, используя свое пророчество, обратилась к Барак, говорит, собери 10 тысяч и выступай против Сисра. Сисра его полководец с северной стороны. Барак говорит, если ты со мной не пойдешь на это сражение, я не пойду. Пойдешь, я пойду. И хорошо, я пойду, но слава победы достанется тебе, женщине. Ну, мы знаем, что Иэль, она цекла, несла голову, колола голову этому Сисра полководцу, потом принесла Бараку эту голову. Что этот эпизод Гемора приводит? Про то, что... Не так, Гемора приводит Рапсуким, которые были написаны уже после победы. Двор написала Шир, песню, снопение как бы, какой даже Борогу про эту победу. И Гемора приводит оттуда два Рапсуким, которые должны нам объяснить вот то утверждение, которое сделано, почему оно теряется. Первый посыл такой. «Не стало открытых городов в Израиле, не стало их, пока не встала я, Девора, пока не встала я, мать в Израиле». Она говорит сейчас про себя, Барак ни слова. Он тоже участвовал в сражении, он был полководцем там. Но нет, это одно. Второе посыл. Гемора приводит. Воспрянь, Девора. Ну, если тут этот перевод такой, я бы сказал не так. Пробудись, Гемора, Девора. Пробудись, Аслугури, пробудись. Воспой песнь. Встань, Барак, и бери в плен пленников твоих. Вот из этих двух псуким Гемора вывела подтверждение тому, что сказано о том, что если идешь против Талмид Хахам, теряешь пророчество. Где здесь потеря пророчества? Где идет против Талмид Хахам? Гемора шла против Барак. По мнению Гемора, он Талмид Хахам. Нахи про это не сказано. Ну, давайте подумаем. Он командовал войском в ответственном сражении. Значит, он был величиной, вне сомнения. Он, в смысле, величиной. Он знал там, как Кутузов и Суворов, как надо двигаться. Была духовная величина, духовный рост. Давид, когда подбирал себе окружение, военачальников, он брал людей таких сильных, духовных. Войск, когда он собирал, он брал специальных людей, которые его не подведут, там, в смысле, духовные силы за ним должны стоять. Но если Барак встал во главе войска, ясно, что он имел духовный рост большой. И невозможно представить духовный рост человека, если он не связан с Торой. Была величина, нужно быть не просто связанным с Торой, а нужно быть хорошо связанным с Торой. Должна быть старшая часть тебя. Поэтому, когда Гемора приводит этот эпизод как выступление против Талмид Хахам, Деворы, ну, раз Барак имел такую форму, ясно, Гемора имеет полное право сказать, что он был Талмид Хахам. В чем заключалось это выступление против? Вроде по сюжету, что особенного, она ему предложила идти, он сказал, что не пойду, пока ты не пойдешь, тогда не тебе слава достанется. Тоже пророчество, она предвидела, что будет дальше. Тут, вот мы видим, когда Гемора уже, когда Девора поет эту песню, она его вообще не упоминает. Ее как будто не было. А другой пасук, кто говорит, пробудись, Девора, встань, Барак, бери, встань, Барак. Встать может тот, который лежал, или, по крайней мере, сидел. Мы не имеем в виду физическое расположение тела, не об этом Двор говорит в тонах. Он говорит, что вот, Двор говорит, что ты не стоял, значит, был принижен, а теперь займи свое место, встань. Мы отсюда видим, что она его принизила перед этим. И это идет в пасук вместе с тем, где, когда говорится, пробудись, Двор. Значит, пробудись. Она не спала, ей надо просто встать там и помыть здесь алмцеласидай, не об этом речь. Пробудись, она еще была вот спячка, от чего она могла спать? Пророчица, от чего она могла спать? А Гемора объясняет, она потеряла пророчество. И чтобы вернуться, она говорит, пробудись, стань снова пророчицей, новые. Вот эти две вещи идут в одном пасуке. С одной стороны говорится о том, что она потеряла пророчество, надо пробудиться. А другой говорится, встань, Барак. Вот причина, для чего она потеряла пророчество. Из-за чего она потеряла пророчество. Она его сделала из стоящего, не стоящим, принизила. Как конкретно происходило, мы не знаем. Каким образом она все это ему говорила, мы не знаем. Но вот по тому, что здесь написано, и то, вот, в той интерпретации, которую дает Гемор этим псуким, мы понимаем, мы не знаем, как, но это было. Принизила и потеряла пророчество. Это подтверждение закону, который Самуилова Гемора. Теперь подумаем, а в чем тут суть, каков механизм? Почему пророчество действительно теряется в этот момент? Значит, что такое пророчество? Надо думать, что это вот предсказание будущего. Это не так. Пророки, конечно, предсказывали будущее, но они предсказывали прошлое тоже. Это их Эскель было. Ну и главное знание о прошлом было у Моше Рабейну. Откуда мы знаем, что было в Ганейден, какие имена были у потомков Адама, в далекие времена, потоп и прочее. Каин, Эв, Торе написано. Тора – это вот то, что Моше Рабейну принес от Хакодеш Бороху. Он раскрыл ему. Это есть пророчество. Это самое большое из всех пророчеств, которые были, что Машиах еще и больше будет пророчество. Но вот на тот момент самое большое пророчество. И суть в том, что вот как Моше поднялся на гору Синай, в духовном плане его душа была вот взята туда, к Творцу, и там ему было раскрыто что-то. В этом суть пророчества. Часть души пророка уходит, и дается вот определенный образ, который отражает определенную идею, которая может иметь проявление в будущем, или в прошлом, или в настоящем. Это второстепенно. Суть пророчества – выход наверх, и там тебе, ну, тебе, пророку дается информация о верхнем мире, но не в сути этого мира, а только в образе. Бык, например, будет показан, или там вода какая-нибудь, или еще что-то, разный образ, который отражает определенную суть. Какую суть? Пророку Рамхаль говорит, не надо думать. Не было никакой ошибки от человека. А Кодыш Борух в этот момент сообщает и суть. Самого явления пророк не видит. Это бытие Творца, оно ото всех скрыто. Он видит образ этого бытия и растолкование этого бытия. В этом суть пророчества. Тут абсолютно никакого достижения от самого пророка нет. То дадут, то получат. Что объяснят, то узнают. Все. Но кем он должен быть? Он должен быть тем сосудом, в который вот польется это пророчество. Это да. Вот это он должен, так сказать, этим условиям удовлетворять. Есть место собственной работе. Там усовершенствование, что это. Разные сосуды, разные виды пророчества, разные уровни. Талмид Хахам. У него нет этого видения, которое есть у пророков. Но ему вот в результате его изучения, постижения, его дат, открываются определенные вещи. Творение. Пророку показывают эти вещи, а он понимает. Он может понимать то, что показали пророку. Пророк увидел, на этом его миссия окончена. Увидел, сообщил. Понять – тоже другая ступень. Ему растолковывают, что это было, но этого еще мало. Надо уметь вот то, что картину, которую показали, это явление, вписать в общую картину творения. И, значит, понять, с ней связи. Как одно связано с другим. Это понимание. Это Талмид Хахам имеет, а пророк нет. Ну, конечно, если пророк, то он тоже Талмид Хахам. Заявить этой связи хотя бы. Он это все будет устанавливать. Но мы говорим, видит чисто просто пророк и Талмид Хахам. Моше Рабейну был и пророк, и Талмид Хахам. Может быть, вместе идти. Мы когда это говорим про то, когда два разных явления. В этом смысле Талмид Хахам выше, чем пророк. В этом смысле. Он как бы видит это явление, пусть не на таком высоком уровне, как пророк, на своем, до чего он дошел, но видит изнутри. Понял. У него внутреннее понимание событий. Внутреннее понимание явления. У пророка этого нет. И вот здесь мы подошли к тому, чтобы понять утверждение Гемора. Если пророк отвергает вот это хохму, Талмид Хахам, игнорирует это внутренний подход явлению, тогда он поплатится, теряет пророчество. Почему? Это может быть такой. Откуда взялся этот образ, который показали пророку? Он за завесой бытия находился, за занавесом, за кадром. Его нельзя было видеть. Мы показали внешнее отображение того, что спрятано, истинную причину. Показали ее во внешнем образе. Но этот внешний образ, ясно же, зависит от той внутренней причины. Она была рассказана пророку. Вот когда он отвергает в Талмид Хохм от его Хохму, он отвергает вот этот внутренний взгляд на вещь. Тем самым он расторгает внешнее и внутреннее. И с чем он остается? Только с образом, без внутреннего. Образ родился на внутреннем. Все вещи, которые пророк видит, они пришли изнутри, из внутренней части творения. Он отверг внутри себя, проигнорировал. Да, таким образом обращался с другим человеком. Тогда что у него останется? Образ без этого внутреннего содержания, которое приходит, его просто не будет. Образ есть отражение того, что внутри, за кадром. Если он отверг то, что за кадром, у него никакого образа, не может он потерять пророчество. И вот то, что произошло с Деворой, это вот и есть подтверждение. Здесь такой момент, она говорит, пробудись, пробудись, Девора. Отсюда мы видим, да, она потеряла новую в тот момент, но это восстановимо. Пробудись, значит, вот пусть она снова придет ко мне. Невозможно было прийти, она бы не просила. Но эти потери, они восполнимы. В какой степени теряется, каким образом восполнение происходит. Поэтому пройдет речь уже в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? Хорошо, вопросов нет. В компьютере есть вопросы. Есть вопрос или нет? Есть или нет?
Мы вас не слышим.
Значит, до следующего раза. Нет вопросов, до следующего раза. Всего хорошего.
Всем всего доброго. Спасибо. Всего хорошего.
Когда все это зуба закончится? Когда он думает снимать что-то? Вот так. 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 Вот так